Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Как всегда, я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции на них. Я хочу, Данил, ты знаешь, сразу начать с очень хорошей новости. Мы накануне рассказывали о том, что разбомбили драматический театр в Мариуполе, и вот сегодня стало известно о том, что бомбоубежище под этим театром выдержало обстрелы, а люди там живы, и завалы сейчас разбирают. Это одна из немногих действительно хороших и как-то согревающих новостей за последнее время.
Да, действительно, Ксюша, я согласен, я видел эти сообщения. С другой стороны, очевидно, что другие случаи обстрелов, неизбирательных обстрелов, или наоборот, может быть, даже избирательных обстрелов российской стороной украинских городов закончились гораздо более трагично. Я рассказывал вчера о слушаниях в Конгрессе о военных преступлениях, где выступал глава организации «Беллинкет» Кристо Грозев. И вот он считает, что как минимум 5 случаев применения вооружений по мирным жителям уже подпадают четко под военные преступления. Это удар по Киевской телебашне 1 марта, авиаудар по Харькову в тот же день, бомбежка жилых массивов Чернигова 3 марта, когда было сброшено не менее 8 неуправляемых бомб, и там погибли около 50 человек. И, конечно, ракетный удар по роддому в Мариуполе 9 марта. Но на этом фоне, я думаю, что мы будем говорить не только о той трагедии, которая происходит в Украине, но и о том, как мир на нее реагирует. В частности, очень много дипломатии, во-первых, в эти дни. Продолжаются российско-украинские переговоры. И советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев стремится получить конкретные гарантии для безопасности Украины. По его словам, немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Ну, естественно, если таковое будет. Иначе никак, по его словам. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Участвуют также и партнеры. Мы не просто должны подписать договор. И вот видно, какие из тех государств, которые Украина называет партнерами, действительно активны. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого я когда-то даже знал лично, он был председателем парламентской ассамблеи Совета Европы в свое время, он заявил, что после его поездки в Россию и в Украину вероятность прекращения огня в Украине стала выше. Ну, это его мнение, естественно, он хочет поднять как бы значение Турции во всех этих дипломатических усилиях. Ну, а тем временем страны Большой Семерки считают необходимым нарастить гуманитарное содействие Украине. И они только что буквально министры иностранных дел Большой Семерки приняли по этому поводу заявление. Они сказали, что нужно помогать и Украине, и тем странам, которые сталкиваются с беспрецедентным потоком беженцев из этой страны. Ну и есть одна довольно печальная новость. В Чехии уже заявляют, что, возможно, эта страна не сможет больше принимать беженцев из Украины. Хотя, конечно же, я вот то, что знаю сам про чехов, в личных беседах они выражают постоянную готовность помогать украинцам и принимать людей, которые бегут от войны.
Ты сказал о гуманитарной помощи. Я хочу все-таки добавить еще несколько сообщений о том, что происходит в самой Украине. Гуманитарная катастрофа продолжается в Мариуполе. И как сообщил сегодня заместитель городского главы Сергей Орлов, в Мариуполе не осталось ни одного целого здания. Люди пьют воду из луж буквально, потому что они растапливают снег, не работает инфраструктура, уже топили снег, набирали в лужах, сообщил Сергей Орлов, спускали из батареи воду. 80-90% города разбомблены. Орлов говорит, что городу крайне необходим гуманитарный коридор и эвакуация. Уже 11 дней они пытаются доставить туда гуманитарную помощь, но никак это не получается, и россияне не дают колоннам помощи заехать ехать в Мариуполь. Ну и кроме того, сегодня же стало известно о том, что в Харьковской области, вот ты упоминал Харьков, когда говорил о военных преступлениях, и снова сегодня были бомбежки Харьковской области, по меньшей мере 6 человек погибли в результате обстрела кассетными бомбами городка Казачья Лопань. Разбит железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие объекты гражданской инфраструктуры. На этом фоне Владимир Зеленский снова посетил раненых в больницах. Эти кадры распространили и официальные украинские источники, телеграм-каналы, они появились в соцсетях. Ну и, видимо, кто-то спросил господина Пескова, не планирует ли Владимир Путин поездку в зону так называемой спецоперации в Украине, чтобы тоже встретиться с бойцами в госпитале. Но Песков ответил, Путин пока не планирует такую поездку, встречи с бойцами тоже пока нет в планах. Ну и мы видим вот эту разницу. Президент страны посещает своих военных, а президент той страны, которая напала, ну, под предлогом защиты, почему-то к военным не хочет ехать, и их оттуда никто не может забрать, погибших.
Ты знаешь, Ксюш, самое страшное, что вот эти жертвы гражданского населения и те страдания, через которые гражданское население проходит в Украине, могут быть не, что называется, побочным эффектом войны, а целенаправленной тактикой российских войск. Дело в том, что я недавно слушал выступление в Конгрессе США эксперта по расследованиям конфликтов, в том числе в Сирии. Он был советником комиссии ООН по расследованию этого конфликта. Его зовут Марк Горласко. И он сказал, что когда Россия действовала в Сирии, то там было задокументировано использование осадной тактики, когда российские и сирийские военные просто запирали население в городах, окружали и морили голодом. Это его цитата. Я боюсь, что эта тактика будет применяться в Украине, исходя из того, что Россия пытается окружить Киев и другие города. И на самом деле подтверждение вот его словам пришло буквально моментально. Дело в том, что сегодня довольно гордо Минобороны России заявила о том, что вокруг Киева на дорогах российские десантники устанавливают блокпосты. Из моего опыта еще по Чечне блокпост – это, ну, некое укрепление на дороге, да, где военные могут творить все, что они хотят с проезжающими автомобилями, с проезжающими грузами. И на одном из таких блокпостов в свое время погибла моя коллега, российская журналистка, которая работала на немецком издании «Фокус», Наталья Алякина в 90-х. В общем, очевидно, что когда речь идет о жертвах в городах и о том, что нечего есть и целых домов не осталось, то может идти речь просто о сознательной тактике как бы вымаривания мирного населения в этих городах.
Да, судя по всему, с Мариуполем это и происходит. Ну и вот, кстати, о потерях российских сил. До этого регулярно цифры сообщала Украина и назывались огромные цифры, как вы помните, сначала там буквально с первых дней войны были 2000, 3000, потом дошло до 9, вот, по-моему, последнее, что я слышала, это было 9-10 тысяч потерь российских военнослужащих, это сообщала именно Украина. Но сегодня появились данные разведки США, на которые ссылается издание New York Times, и согласно этим данным, с начала военного вторжения России на территорию Украины погибло более 7 тысяч российских военнослужащих. Вот такие цифры приводятся, это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане. По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Это очень большая цифра. Я знаю, что в России многие, даже те, кто против, горячо против выступает этой войны, против вторжения, они со скепсисом относились к цифрам, которые называли украинские военные, говорили, ну неужели так много россиян там погибло? Ну вот, судя по всему, да, раз это подтверждает и американская разведка в том числе.
Надо напомнить, да, Ксюш, что эта война идет под многочисленными цифровыми глазами. То есть все время самыми разными способами фиксируется то, как идут боевые действия. И мы видим, например, довольно много видео, опубликованных украинской стороной о том, как гибнут российские военнослужащие в танках от ударов дронов. Это более или менее постоянная картина, как буквально выкосили целую российскую часть в аэропорту Херсона огромным серьезным ударом. Ну и, естественно, этому всему Россия пытается противостоять закручиванием гаек внутри, чтобы даже при осознании того, что большие потери, люди об этом не говорили публично или боялись понимать.
Задавать эти вопросы.
Да, задавать эти вопросы и понимать глубину происходящей трагедии. Естественно, для этого нужно такое мобилизационное единство общества. Мы знаем, да, что на дверях людей, которые открыто критикуют войну, которую развязала Россия в Украине, рисуют теперь некие активисты или непонятно кто, букву Z, такую новую свастику, как ее уже называют.
Да, я слышала такое, это, мне кажется, более точным, наверное, названием полусвастика, потому что она действительно это одна часть свастики.
Да? Да, полусвастика, совершенно верно. И Дмитрий Песков сказал сегодня довольно важную вещь. Он развил мысль, сказанную недавно Владимиром Путиным о всяческих национал-предателях, и он, надо сказать, превзошел своего босса. Он сказал, что в подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально экзальтированной ситуации, очень много людей показывают свою сущность, многие показывают себя, по-русски говоря, предателями, они сами исчезают из нашей жизни. Дальше он говорит, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит с активной служебной жизни. Так это очищение
эмигрирует.
И происходит. Да, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Это все Песков.
Угу.
Его спросили, ну а как вот, что на дверях нормально за это рисовать? И он сказал, не думаю, что это какой-то шаг к очищению. Сейчас все же очень эмоционально проявляют свои отношения к происходящему. Многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента. Их подавляющее большинство. То есть сам Песков связал рисование буквы Z на дверях с поддержкой Владимира Путина. Может быть, даже стоило бы отстраниться, да, от вот такого рисования полусвастики.
От такого способа выражать поддержку президенту, наверное, да.
Да-да-да. Он, наоборот, полностью связал вот этот вот активизм такой провластный с самим Владимиром Путиным. И еще он, естественно, очень говорил много о том, как Кремль оскорбился по поводу того, что Джо Байден, президент США, накануне назвал Владимира Путина военным преступником. Он сказал, я цитирую сейчас Пескова, «Наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель и глава Российской Федерации». Такие заявления господина Байдена абсолютно непозволительны. Но я в связи с культурным международным деятелем сразу вспоминаю некоторые цитаты «отрезать, чтобы не выросло», там, «мочить в сортирах» и все остальное. Видимо, вот,
культурное наследие.
Да, видимо, речь идет о именно таких проявлениях. Культуры.
Ты упомянул эту букву Z, я о ней сейчас как раз готовлю материал, видеоматериал, он появится на наших страницах в соцсетях. Я прочитала совершенно невероятную версию происхождения этой буквы, но там разные уже версии выдвигаются, что она символизирует, откуда она взялась, я имею в виду в России. И вот некоторые говорят, а как же вы ратуете за спасение, значит, русскоязычного населения, русский язык и так далее, а почему же взяли латинскую букву? И я нашла это в каком-то телеграм-канале, сейчас не вспомню название, но меня потрясло это объяснение, что, оказывается, это дзета, шестая буква греческого алфавита, от которой произошли латинская буква Z и кириллическая наша Z. А вот ви, сила в правде, это, оказывается, не ви, а это ижица, которая пишется, вот если вы помните, значок ви, там такой маленький хвостик справа. То есть, оказывается, это ижица из старого алфавита. Но почему тогда сила в правде так произносится, непонятно. Это уже не объяснили. В общем, самые невероятные объяснения встречаются вот у этих знаков, которые действительно и западная пресса в том числе уже называет свастиками и полусвастиками. Мы говорили о российских военнослужащих, которые попадают в плен, погибают на территории Украины. И, кстати, появилась такая важная, как мне кажется, новость. Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Украины прекратить публикацию видео с российскими военнопленными. Действительно, этих видео появляется очень много. На них военнослужащие раскрывают свои имена, даже иногда показывают документы, называют номера частей, сообщают личную информацию, появляются, ну, такие интервью с ними, если можно так сказать, и даже была одна пресс-конференция, и в Human Rights Watch напомнили, что Женевская конвенция о защите военнопленных требует обращаться с ними гуманно при любых обстоятельствах и защищать защищать от запугивания, оскорблений и публичного любопытства. Но вот тут можно двояко к этому относиться, потому что публикация таких свидетельств, как мне кажется, она, конечно, помогает раскрыть глаза россиянам. Я не знаю, вот ты как считаешь, Данила?
Ну, здесь действительно некий ригоризм правозащитной организации, очень известный, очень уважаемый. Более того, скажу, у меня там много друзей. Он, скорее всего, вызовет критику точно в украинском обществе. Он наверняка вызовет критику тех, кто понимает, что публикация данных о пленных и их рассказов, и того, как именно они попадали на войну в Украину, понятно, что некоторые из них просто заявляют, что их обманули, что они едут на учения и так далее. Эта публикация, конечно же, деморализует оккупирующую армию. И это, в общем, очень серьезный фактор в информационной войне, в информационной части того, что происходит. Понятно, что есть законы, в том числе международные правила о правах человека, конвенции, но всегда в условиях военного времени довольно сложно их применять, особенно если этого требуют от защищающейся стороны. Я хотел вернуться к тому довольно смешному, что ты рассказала о буквах V и Z. Ну да, это такое из разряда «Россия – родина слонов». Ну вот я сразу вспоминаю еще шутку, которая всегда была в свое время: болгарский слон – лучший друг советского слона, вот белорусский слон сейчас явно лучший друг российского. Дело в том, что Беларусь, судя по всему, совершенно как бы скатывается под контроль России и, соответственно, действуют белорусские власти. Только сегодня Александр Лукашенко, белорусский лидер, которого многие не признают президентом этой страны, легитимным лидером, заявил, что если Украина продолжит эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим. И он объявил, что Украина 23-24 февраля планировала нанесение удара по территории Белоруссии с 4 точек, и Беларусь это предотвратила. Ну, в общем, в это же время российский премьер Мишустин сообщил об отмене всех ограничений для граждан России и Белоруссии на передвижение в рамках союзного государства с 18 марта. То есть то, чего добивалась Москва очень долго от Лукашенко, а он вилял и так, с одной стороны, брал кредиты, с другой стороны, даже иногда объявлял некоторых людей в Москве противниками. Вот сейчас очевидно, что контроль России над Белоруссией, видимо, достиг совершенно нового уровня. Вполне можно говорить о том, что Беларусь подчинена России практически во всем.
Тем временем Минобороны России продолжает искать разносчиков страшного биологического оружия, которое якобы создано Украиной, естественно, совместно с Соединенными Штатами. И вот сегодня в Минобороны сообщили, что в Херсонской биолаборатории экстренно уничтожили документы о болезни, которая передается комарами. Уничтожили, естественно, для того, чтобы скрыть сведения о возникшей в Херсоне вспышке дирофиляриоза. Вспышка эта была в 2018 году. И в Минобороны сообщают, что еще в апреле 2018 года представители Пентагона якобы посещали местное учреждение здравоохранения, где знакомились с результатами эпидемиологического расследования. То есть вот эта история с биологическим оружием, она никуда не уходит и продолжает активно раскручиваться в российском информационном пространстве.
Ты знаешь, что мне это напоминает? Вот в советские времена такие самопальные лекторы от общества знания, политинформаторы, они вот там ходили по школам и по всяким клубам и рассказывали о том, что западные проклятые страны и фарцовщики с их помощью продают джинсы, там, зараженные венерическими заболеваниями.
Да, совершенно верно.
Но все-таки на уровень официальной государственной пропаганды это никогда не выходило. Было такое вот некоторое мелкое помешательство на уровне...
Городские слухи.
Да, городские слухи, а также вот эти вот истовые политинформаторы. Вот у меня есть ощущение, что этих политинформаторов подросли дети, пришли во власть и теперь уже совершенно на официальном уровне, то есть это уровень Минобороны, Министерства иностранных дел России, говорят вот это все людям в глаза про биолаборатории, про комаров, про все что угодно. Вообще об адекватности российской государственной машины говорит довольно много еще и заявление самого Владимира Путина сегодня. Он сказал, что российским компаниям и банкам после очередного раунда западных санкций уже нечего опасаться ограничений из-за деятельности в Крыму. Они могут спокойно начать работать на полуострове. То есть русская пословица «снявши голову по волосам не плачут», она настолько здесь применима, что я даже не знаю.
Тем временем Арнольд Шварценеггер записал длинное обращение к россиянам, видеообращение. Также он обратился к солдатам, которые непосредственно сейчас на территории Украины находятся, которые отправились туда, так называемая спецоперация. «Это незаконная война», — сказал Арнольд Шварценеггер. «Ваши жизни, ваши тела, ваше будущее жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир», — сказал он. Ну, я не знаю, насколько эти послания известных людей, они доходят до россиян.
Ну, на самом деле, да, Шварценеггер очень простыми словами описал то, что происходит, это очень важно. Он сказал, сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы мне позволите сказать вам правду о войне в Украине и что там происходит. Я сейчас цитирую Шварценеггера, это важно. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве. Я все понимаю. Но как давний друг российского народа, я надеюсь, вы услышите, что я вам говорю. И он рассказывает в этом своем сообщении, что Генеральная Ассамблея ООН осудила это все, что так все и есть. И он еще сказал, что те, кто выходит на протест в России против войны, они очень смелые люди. Он сказал, мир увидел вашу смелость, мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают и сажают, вас бьют. Вы мои новые герои. Это, в общем, довольно важно, потому что, я напомню, Арнольд Шварценеггер не только актер, и не только там бодибилдер и так далее, и звезда. Он вообще-то был действующим политиком, губернатором Калифорнии. И политические дела он погружался с головой. Он известный сторонник одной из партий, и, естественно, он не новичок в этом во всем. Так что его слова имеют ценность не только медийной, там, кинозвезды, но и политика, ценность слов человека, который понимает, о чем он говорит в политике.
Скажи, а есть ли что-то сегодня в рубрике «Санкции»?
Да, одна из последних новостей – это то, что испанские власти арестовали 135-метровую яхту, которую связывают с главой Роснефти Игорем Сечиным, ближайшим человеком в окружении Владимира Путина. И у нее название «Полумесяц», «Crescent». Эта яхта, предполагается, принадлежит Сечину, а до этого его другую яхту уже тоже задерживали. Я думаю, что возрастать будет только давление на ближний круг Владимира Путина. Но аналитики здесь, в Вашингтоне, говорят, что это давление может не принести каких-то плодов. Почему? Потому что, видимо, есть какой-то механизм, который так пугает людей из ближнего круга Владимира Путина, что любой признак измены и последствия этой измены гораздо страшнее, чем лишение там какой-нибудь яхты или чего-то еще, тем более, что ну вот совсем бедными людьми они не станут. Хотя совсем недавно Михаил Фридман, один из основателей в свое время Альфа-банка, дал интервью, в котором жаловался на то, как теперь ему тяжело жить в Лондоне и как он страдает от санкций. Но очевидно, что Михаил Фридман был не самым близким человеком к властям России, Игорь Сечин несколько поближе.
Между тем, Россия продолжает принимать свои санкции. Например, стало известно о том, что министр обороны России Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию творческих проектов продюсера и режиссера Александра Роднянского. Издание «Инсайдер» опубликовало фотографию письма на имя министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, и в письме говорится: «В культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы показы фильмов и телепередач с участием В.А. Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиа-менеджера А.Е. Роднянского, популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России, сказано в письме. Ну и еще одна небольшая новость о том, небольшая, но громко прозвучавшая новость о том, кто еще уходит с российского рынка. Компания, которая занималась поставками ботокса и филлеров, больше поставлять их не будет. Сегодня эта новость была широко растиражирована, ну и, конечно, сопровождалась шутками о том, что некоторые любители ботокса будут теперь выглядеть гораздо хуже.
Ну вот я, может быть, закончу на дипломатии, с чего мы и начали. Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует опять позвонить Владимиру Путину в ближайшее время. Он просто сказал во время представления своей избирательной программы, он будет участвовать в скорых достаточно в апреле президентских выборах во Франции, и он сказал, что он очень скоро будет разговаривать с Путиным по телефону, и он ему повторит призывы к миру и так далее. Но мы помним, да, ты приводила замечательную шутку по поводу того...
Да, да, уже не будем второй раз шутить, но мы знаем, что Макрон может быть очень настойчив.
Да, я думаю, что эту настойчивость будут проявлять в отношении Владимира Путина по-разному. Кто-то будет с ним говорить, но другие, как мы видим из новостей, будут пытаться реально повлиять на него и санкциями, и через его ближайшее окружение.
На этом закончим на сегодня. Я напомню, что вы слушали ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Мы продолжаем знакомить вас с ситуацией. С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До свидания.
Большое спасибо и оставайтесь с нами.